Мир вам, дорогая церковь, любовь Иисуса Христа, приветствую вас. Читаем текст Матфея, Евангелия от Матфея, 8 глава, с 1 по 4 стих. «Когда же сошел он с горы, за ним последовало множество народа. И вот подошел прокаженный и, кланяясь ему, сказал: Господи, если хочешь, можешь меня очистить. Иисус, протерши руку, коснулся его и сказал ему, хочу очистить. И он тотчас очистился от проказа. И говорит ему Иисус: смотри, никому не сказывай, но пойди покажи себе священнику и принеси дар, который повелел Моисей во свидетельство им». Аминь. Хотел начать с своего свидетельства, но я очень люблю Господа, ценю Священное Писание и хочу, чтобы мой рассказ был о Боге, в первую очередь о Нем, потому что Он наш Отец, Он наш Создатель, Он наш Спаситель, Он наше сегодня и завтра, настоящее и будущее. И знаете, две истории хотел рассказать вам, чтобы расположить вас к этому месту Священного Писания, поразмышлять немного. Одна история в России, другая в Израиле. А в России обычная бытовая история. Детям в школе дали задание на басню Крылова «Ворона и лисица» написать то ли сочинение, то ли, ну, в общем-то, определить главного героя. И мальчик написал, что лисица хитрая, а ворона глупая, а главным героем он назвал сыр. Сначала меня это позабавило, но всем же понятно, кто главный герой, да? Вороне Бог послал кусочек сыра. Все, главный герой очевиден. Но вы знаете, при всем том, что Бог настолько очевиден для меня, Он не очевиден для людей. И для этого маленького мальчика, которого, возможно, никто не говорил ему о том, что все это сотворено Богом, он не знает. И он увидел несчастного сыра, которого пытаются домогаться и те, и другие, и съесть его. И он увидел в нем главного героя. Да? И смешно, и грешно. Но многие люди так сегодня живут, не зная Бога. Они определяют главным героем в своей жизни себя, каких-то кумиров, какие-то явления, тем самым уходя от самого главного источника жизни. Вторая история, она трагичная, потому что вы знаете, что произошло в Израиле. Все молятся, все церкви молятся, люди гибнут. И одну историю, ее тиражируют по всем, по крайней мере, первые дни по всем телеканалам. Женщина, которая спаслась из музыкального фестиваля. Наверняка слышали, там возле границы с Газой был музыкальный фестиваль. Там очень много людей погибло. И одна женщина спаслась. Она бежала, пряталась, стреляли, люди падали. И интервью у нее, по-моему, из BBC брали, если не ошибаюсь, и спрашивали его: как же вы выжили? Она говорит: чудом, просто чудом. Я, говорит, бежала всю дорогу и молилась, хотя я атеистка. Вы знаете, глядя на эту историю, которую я сейчас вам прочитал, когда человеку плохо, когда ему хорошо, вы знаете, Бог это так. То есть, то нету. Но когда ему плохо, когда реально в жизни человека происходит беда, изнутри, из души идет глубокий поиск, кто может мне помочь. Я думаю, эта женщина, которая засвидетельствовала в СМИ, что она атеистка, она сама себе засвидетельствовала о том, что она все-таки в душе имеет Бога. Потому что в эту трудную минуту, в котором она не видела поддержки ни от кого, не было полиции, не было мужчин рядом, которые могли бы защитить ее. Машин, а люди падали и падали. Она начала молиться. Это естественно. Кому, как не Создателю нашему Богу, в беде сказать: Господи, помоги. Веришь, не важно. Здесь душа хочет жить. И она говорит: чудом. Хотя ставит последнюю точку. Атеистка. Но уже нет. Уже не атеистка. Уже засвидетельство, что Бог ее спас. Осталось только принять этого источника жизни. Да? Поэтому вот этот маленький мальчик, он не может определиться, с главным героем. Люди не могут определиться, верить в Бога, не верить, есть он или нет. Но когда наступает тот миг важный в жизни, то люди начинают метаться. Вот этот человек прокаженный. Кто мог ему помочь? Я мог бы много рассказывать, да я думаю, вы все прекрасно читающие Писание знаете, откуда появлялись прокаженные, почему они появлялись. Левитам 13 глава очень подробно рассказывает, как объявлялся человек прокаженным, как он исцелялся и приходил, и должен был к священнику прийти, да? Но вот что удивительно, Иисус в своей проповеди говорит, много было прокаженных в Израиле, а спасся или очистился, да, будет правильно сказать, только этот сириянин. Это очень сильно раздразило евреев в то время, которые слушали его, им это не понравилось. Да? Почему же только он? Неужели только ему можно было исцелиться, окунувшись в воды Иордана? Да нет, конечно. Бог, насколько он близок каждому из нас. Если бы я сегодня хотел бы дать название своей проповеди короткой, то я бы, чтобы осталось тезисно в ваших головах или сердцах, я бы сказал бы так. Живи свидетельством о Боге. Живи свидетельством от Бога. И живи свидетельством для Бога. Первое, что мы, как люди верующие, осознаем, Бог есть. Он хозяин всего мира. Он источник жизни. Приняв, осознав, точнее, свою греховность, мы приняли Иисуса Христа в свое сердце, Бога. И с этого начинается наш путь. И мы свидетельствуем о Боге. И вот прокаженный, он слышал благую весть. Ходит по земле пророк. Да не просто пророк, а тот, который чудеса великие творит. Что он думал, как и все прокаженные? Все прокаженные мечтали исцелиться. Все, имеющие беду, желают избавиться от нее, правда? И многие знают, что есть Бог. Но почему не всем Бог помогает? Ведь Он может всем помочь. Этот человек приходит к нему. Он дерзнул, потому что нельзя было нечистому прикоснуться, прийти в общество святых. Он должен был кричать, нечист, нечист. Да я могу много об этом рассказать, но не это главное. Он искал Иисуса. Вся надежда была у него на него. И он не знал, поможет ли ему Иисус. Потому что кто-то исцелялся, кто-то и не исцелялся. Но он, кланяясь, признавая его силу, его власть, говорит ему первые слова очень важные. Если хочешь, можешь меня очистить. Воля Божья. Если воля Божья на то, чтобы мы были спасены. Так говорит Библия. Бог желает, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Но тут другой момент. Хочет ли Бог, чтобы ты был исцелен, освобожден от своей проблемы? И мы говорим, не знаю. А как же узнать? Библия говорит, познавайте волю Божию. Да, Бог желает, чтобы все люди спаслись. И Он предлагает благую весть всем. Но решение и твоей проблемы, оно в плоскости твоих отношений, твоей веры, твоего доверия к Богу. И поэтому Он говорит, если хочешь. Он не сказал, если можешь. Бог все может. Мы ограничены, Он не ограничен. Воля Божья сбылась. Его упование на его силу, на его могущество, оно осуществилось в его жизни. Познавайте волю Божью, братья и сестры. Не только произносите это в молитве «Отче наш». Да будет воля твоя. Мы призываем, да? Но нужно и познавать ее по отношению к себе. И Бог желает через познание его воли участвовать в нашей жизни, решать наши проблемы, менять нашу судьбу. Из прокаженного, отверженного стать чистым, святым, нужным обществу, нужным семье, нужным самому себе, в конце концов. Когда я назвал свою проповедь «Живи свидетельством», я остановился на моменте, в котором Иисус сказал, «Иди и покажись священнику». Интересный момент. Потому что священник объявлял о проказе, священник же должен был объявить его об очищении. А священники приняли в то время Иисуса Христа. Но он как-то исцелился, да? Как-то это произошло. Мне такие мысли приходят, что все равно, когда проходит покаяние в жизни каждого христианина, да? Он же кается в церкви, он кается в собрании святых. Ну, он может покаяться где угодно, но ему нужно воцерквиться, да, быть в церкви. Может ли первое ваш пастор засвидетельствовать о вас, что произошло? Сегодня очень много людей говорят, я в Бога верю, а ваше мнение меня не интересует. Как не интересует? Мы в собрании святых, мы в служении. Нам нужно иметь свидетельство. Я об этом буду еще говорить. И первое, что он должен был прийти к священникам и показаться, сказать, вот я исцелился, как ты исцелился, а вот так я исцелился. Я пришел к Иисусу. Какому Иисусу? Приняли они это свидетельство. Ну, кто-то впоследствии, да, мы видим, много фарисеев уверовало. Но это свидетельство их не коснулось. Поэтому мы все встаем на тропу после покаяния, после познания воли Божьей, после очищения, освобождения. Мы встаем на тропу вот этого свидетельства. И я бы хотел бы рассказать о нескольких видах свидетельства, которые очень важны. Свидетельство в благовестии. Деяния 1.8. Иисус сказал нам, «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, в Самаре, до края земли». И это произошло. Они исполнились Святым Духом, они пошли. Нужно благовествовать ли сегодня? Мы можем сказать, что в мире очень много информации о Боге. Откройте Христос, Церковь, Троица. Сколько Яндекс выдаст вам различных миллионов сайтов, статей, высказываний. Однако же миллионы тех же людей вокруг нас определяет главным героем своей жизни сыр. Но не Бог. Мы можем огорчиться, я бы хотел, ну, в том, что мы говорим людям о Боге, свидетельствуем, но это не имеет большого пробуждения, больших плодов. Мы свидетельствуем о Боге для того, чтобы люди услышали и спаслись. Это одна мотивация. Но мы также свидетельствуем о Боге для того, чтобы прославить имя Бога. И когда Иисус сказал, что вы примете силу для свидетельства, то вы должны знать, если вы разочаровались в личном благовестии, что имея эту силу и дерзновение для благовестия, для свидетельства о Иисусе Христе, она не покидает вас потом, когда вы выходите на тропу решения ваших жизненных задач. В учебе, в работе, в болезни. Понимаете, да? Сила Святого Духа, она с вами. Она делает вашу жизнь насыщенной, яркой. Она делает действенной. Потому что сила Божия с вами для благовестия и сила Святого Духа дальше, чтобы вас вести. Поэтому нам нужно благовествовать. Даже если очень много информации о Боге, в вашем сердце живет Бог. Вы пережили вот это исполнение воли Божией в вашей жизни. И вам есть что сказать. Второе свидетельство – это свидетельство, которое должно отразиться в вашем служении. Когда мы читаем Деяния 14.27, мы видим, что апостолы занимались служением, и они приходят в церковь. 14.27. «Прибывши туда и собравши церковь, они рассказали все, что сотворил Бог с ними, и как Он отверз двери язычникам, и пребывали там немалое время с учениками». Второе свидетельство – это ваше участие в служении, ваше вспоможение в развитии дела Божьего. Донесение Евангелия. Я сегодня слышал, братья были в Горном Алтае. Я там тоже был не раз, потому что я из Сибири, из Томска. И благовествовали там, трудились. Хороший край. Но до 2017 года там не было ни одной баптистской церкви. Теперь там есть несколько баптистских церквей в Горном Алтае. Можете представить себе, что Служение ваше необходимо. Еще есть места, где нету евангельской церкви. Например, в Ингушетии, если вы не в курсе. Ну, это мы говорим о церкви, да, и служение обширно. Новая церковь – это одно из служений очень важно. Ваше участие вместе с другими в служении, оно очень важно. Это свидетельство также вашей веры. Хотел бы сказать, что есть и свидетельство жизни. Интересно, я услышал у одного юмориста Жванецкого Михаила. Ну, много пустого, естественно, да, но иногда раскакивает какая-то искра. Он говорит, вот человек рождается, а ему дают свидетельство о жизни. Свидетельство о рождении, да, выдают. Умирает, свидетельство о смерти. А где, говорит, свидетельство о жизни? Ну, прямо в точку. Я не знаю, он сам понял, что он сказал. Потому что где это свидетельство о жизни? В какой жизни? Мы все с вами, братья и сестры, во Христе, и наша жизнь происходит во Христе. Есть ли это свидетельство жизни вашей во Христе? И кто может подтвердить его? Иоанн в третьем послании пишет об очень интересном молодом человеке. Наверняка вы его знаете, его звали Гай. Мы так не называем сегодня никого, а зря. Это для меня герой веры. И он пишет об этом человеке. Что в его церкви, от всего церкви приехали братья к Иоанну. И они засвидетельствовали о нем, о его жизни, что он делает. Прошу прощения. Шестой стих. «Они засвидетельствовали перед церковью о твоей любви. Ты хорошо поступаешь, если отпустишь, как должно, ради Бога. Ибо они ради имени Его пошли, не взяв ничего от язычников. И так мы должны принимать таковых, чтобы соделаться с поспешниками истины». Гай был молодым человеком. Судя по тексту, болел. И, наверное, проблема в церкви была еще с диатрефом. Кто знает, иногда говорят, диатрефство, да? У него была особая позиция по отношению к другим братьям, может быть, служением. Прав он, не прав, Бог укажет. Но Гай горел жизнью служения. Что он делал? Он принимал странников, как написано здесь, поступаешь в том, что делаешь для братьев и для странников. Он помогал людям, нуждающимся, он помогал братьям. И когда они мимо проходили, он их принимал, он их снабжал, он их помогал им. И люди приходят и свидетельствуют, а вы знаете в этой церкви, Сергей Николаевич, есть такой брат, он поет, он там свидетельствует. Это доброе свидетельство. Это доброе свидетельство он получил при жизни от других братьев, соработников. Он никуда не ехал, как апостол, он не основывал новой общины, он не имел, может быть, такой возможности, но он жил в церкви, по своей поместной. Даже там, где не особо его, может быть, благословил пресвитер, по каким-то причинам, да, не хотел, но он любил Господа, и он помогал. Я понимаю, что это сложная ситуация по местной церкви, да, мы всегда должны быть в послушании в своей церкви, братскому совету, служителям. Но бывают и такие ситуации в жизни, да. И вот его жизнь прошла, и она зафиксирована у нас с вами. И Бог воздаст ему. Есть еще одно свидетельство очень интересное, когда мы читаем послание Тимофея. Вот как раз на конференции услышал интересную мысль об избрании епископов, диаконов, пасторов. 1 Тимофею 3:7. «Надлежит ему также иметь доброе свидетельство от внешних». Удивительно. Почему удивительно? Да какая разница, что о нас думают внешние, неверующие люди, правда? Ну, первое, что я услышал на конференции, мысли, там критерии идут, каким должен быть епископ, помните там, да? Непорочен, одной жены муж, целомудрен, благочинен, честен, странолюбив, учитель, не пьяница, не бийца и так далее и тому подобное. И задался вопрос такой, а это только служителям нужно быть такими? А членам церкви не нужно быть такими? Так откуда он появится, если среди членов церкви таких нету? Как же его изберут, правда, да? Конечно же, это критерии для всех нас. Это свидетельство оно о всех нас. И вы извините, если вчера наш благовестник, как правильно сказать, выносил электромотор из завода, его поймали. то что скажут внешние об этом служителе? Так его вчера штрафовали за воровство. Хорошее это свидетельство? Ну нет, конечно. Плохо, когда и дети непослушные, да? Поэтому имеет значение, особенно если ты в селе живешь. Вот в городе, знаете, все теряется, но в селе меня спрашивали. А я приехал миссионером в 2000 году туда, из Республики Молдова. Меня спрашивают, а за счет чего ты живешь? Ну, знаете, Бог давал мне мудрость. Если я бы сказал, что меня церковь поддерживает, это все сразу. Мой статус падает в глазах сельчан. Я говорю, пасека у меня. О-о-о. Пчелы, это хорошо. Все, вопрос снимался. Свидетельство доброе, да, люди смотрят на твою жизнь и видят, чем ты занимаешься. Да, была поддержка, она небольшая, она не покрывала все расходы, я занимался и пасекой, и другими делами. И когда ты имеешь доброе свидетельство от внешних, не обязательно, чтобы тебе все хорошо говорили, но доброе свидетельство. Ты помогаешь людям, ты посещаешь. У нас была глава общества инвалидов, она была близка к покаянию, но не покаялась. Мы много добрых дел делали с ней для общества инвалидов, для живущих в округе людей. Но она постыдилась стать членом церкви у нас и приходить к нам. Но однажды возник диспут в администрации, и стали говорить о баптистах. Ну, там не мы, там какая-то другая группа что-то делала нехорошее, а приписывали нам. Да вот эти баптисты, они там собираются, нашу молодежь совращают. Ну, нашлись такие ревностные люди, начали говорить. А на основе говорит, неправда. Вы там были на собрании, а я там была. Такого нету, это неправда, что вы говорите. И я рад тому, что есть такое доброе свидетельство от внешних. От людей, которые не в наших кругах, да, но они знают нашу жизнь. Они с нами соприкасаются. Это доброе свидетельство. И есть еще одно доброе свидетельство, последнее, от Бога. Оно записано Евреям, 11 глава, об Еноха, от Еноха, о Енохе. И написано, что Енох верой переселен был так, что не видел смерти, и не стало его, потому что Бог переселил его, ибо прежде переселения своего получил свидетельство, что угодил Богу. Бог засвидетельствует в совокупности вашей жизни о том, кто вы, как вы прожили жизнь. Верный мой свидетель Антипа был умерщвлен у вас там, да? Имена знает, жизнь знает, дела и свидетельство выдаст о вашей жизни. Знаете, как цари, вот читайте Израиле, угодный, неугодный, угодный, как Давид, неугодный. У некоторых характеристики были очень короткие. И делал угодно, как Давид, и делал неугодно, как отцы. Вы тоже живете, и мир наблюдает за вами. Братья и сестры видят вашу жизнь. Бог видит вашу жизнь. Пойди, говорит, покажи священнику. Показался, засвидетельствовал. Что дальше? Дальше нужно жить. Ты же получил освобождение, очищение от Бога. Теперь у тебя новая жизнь. Пойдешь дальше жить для себя, грешить, но на новую проказу зарабатывать, наверное, не стоит. Поэтому я и сказал, что сегодня моя проповедь, она «Живи свидетельством о Боге». То, что Он сделал в твоей жизни. Живи свидетельством от Бога. Неси евангельскую весть. И живи свидетельством для Бога. Служи. Трудись. И получишь от Него свидетельство жизни, которое Он скажет тебе такие слова. Молодец, верный и добрый раб. В малом был верен, над многим поставлю. Аминь.